Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача 13.
Над Манской речкой луна полная и прозрачная до того, что на ней видны проточины и темные лоскутья, должно быть, лунные горы и земли. Зарод сена, в котором затаились мы с Кешей, высвечен луною, и нет ощущения ночи. Мы как бы попали в другое царство, где все околдовано сном, все призрачно и до звонкости остыло. Вокруг зарода пестреет козья топонина, снег усыпан черными шариками. Не один табун пасется здесь, и пасется явно давно. Зарод поддерган и сделался наподобие кулича. Я сжимал дяде Ванину двустволку. Кеша — дробовик, взятый у тетки Авдотьи, недавно лишившийся мужа Терентия. Он без вести пропал на войне. В плен его лишаки унесли. Героем ли погиб? С удивлением смотрел я на оцепенелый, отрешенный мир, залитый светом луны, на белую поляну покоса в бесконечных пересверках. От луны четко пропечатались далекие утесы. Деревья в вышине словно обгорелые былинки. И все это, и горбатые выгибы перевалов, и темные скалы, равно бы приклеенные к окоему, и деревья как будто с детской небрежностью нарисованы, ближние ельники, увязившие ветки в снегу, испутанные в ржавые клубки лозины, черемушники, ольшаники по извилистой речке. Весь этот край, убаюканный тысячеверстной тишиною, никак не давал поверить, что где-то сейчас гремит война, и люди убивают людей. Никакой войны нет. В древнем, завороженно-сонном царстве, среди заснеженных лесов, за этими дальними, волшебно светящимися перевалами, люди пьют вино за новогодними столами, поют песни и целуют любимых женщин. Все они желают друг другу счастья, никто из них не таит в сердце зла. Зла не должно быть в таком прекрасном, в таком тихом и чистом мире. Безуспешно пытаясь ее уверить себя в том, чего нет. Августа спит спокойно, бабушка моя, гордая и шумливая, не ходит по людям и не выглядывает куски. На всей земле моей тишина, но впасть в самообман не удается. Даже в этом лесу, в горах этих, окутанных младенчески тихим сном, таится ощущение тревоги. Или тревога намертво въелась в мою душу, как въедается пыль в легкие силикозников. Острой занозой входит в сердце беспокойство. Равно бы опухает оно. Ни раз, ни два будет потом вот так же бояться и болеть сердце. Непрошено станут вонзаться в него какие-то недобрые предчувствия. И такое уж свойство нехороших предчувствий, что ли, они обязательно сбудутся. Наверное, в ту минуту, когда погибла ФЗОшница Катя, та самая, с косами, в беретке, которой собирался я сочинять письмо с эпиграфом, заныло, стиснулось во мне сердце. За отсутствием сцепщика она пыталась перецепить паровоз у пригородного поезда, на котором проходила практику. Такая же, как она, соплюха, прошедшая за 5 военных месяцев путь от кочегара до машиниста, расплющила девушку буферами. Я не застану ее, но узнаю, что звали ее не Катей, а Груней, Грушей, и что схоронили ее в братской могиле вместе с умершими в соседнем госпитале бойцами. Много лет прошло. Девушку Груню, небось, забыли все на свете, а я вот отчего-то помню. Сдается мне, что она-то и была бы моей первой любовью. Впрочем, я много раз в жизни придумывал себе любовь, придумал, должно быть, и эту. Мне грустно и легко, печаль моя светла.
Ты чё шепчешь?
Молчи давай, скоро придут. Кто? Да иманы-то!
Кеша, отогнув воротник, обобрал с ресниц куржак и смотрелся в меня пристальнее.
Тихо! Идут вроде.
Я поспешил отыскать рукой шейку ружья и отвернулся от Кешиного заиндивелого лица, на котором глаза от луны светились беззрачно, будто у идола. Приподниматься начал, ожило сено.
Мри!
Кеша глазами показал мне на то место, где покос уголком вдавался в лес, и где еще по сию пору виднелись заросли, нескошенные из-за сырой погоды. Сердце стронулось с места. Дыхание во мне сперло. Я еще не увидел коз в тени леса среди бурьяна, но почувствовал. Они там. Они пришли. Напряженно, до тумана в глазах пялился я на нескошенный уголок покоса и различил странные лоскути на снегу. Из спутанных зарослей елок, осин и сосенок, из снежной опушки леса проступили тени, похожие на деревенские лавки с четырьмя ножками. На каждую лавку вроде бы брошена шапка, свесилось ухо. Скамейки стронулись с места, зашевелились, словно отражение на воде. От них отделилась тень, выдвинулась на белый покос. У нее вдруг объявились два острых рога. Не сразу, но я сообразил, что луна скатилась к Енисею, и эта бесовская тень с бородой и рогами есть не что иное, как тень козла Гурана. Едва различимой прожилкой Гуран спаивался со своим причудливо вытянутым отражением. Задрав бороду, он процеживал ноздрями морозный воздух. Глаза его взблескивали, уши напряженно стояли. Козлухи, Гураны и Анжиганишки, малолетки, замерли в отдалении. Ждали, когда вожак двинется вперед. Еще не весь табун вышел из леса. Я сглотнул слюну. Кеша придавил мое колено. Вожак ныром пошел по снегу, оставляя после себя глубокую борозду, остановился посреди бугра и снова задрал бороду. Я слышал, как он посапывает. Донесло противный запах старого козла. Можно было стрелять, но Кеша опять давнул мое колено и повел глазами в другую сторону. Я медленно перевел взгляд, куда он показывал, и чуть было не закричал. Там, во главе с другим, но уже безрогим гураном, стояла, рассыпавшись по нижней поляне, еще одна козья стая. Безгласно и бесшумно возникла она из этих гор, из белых снегов, из выложенной ночи и двинулась в обход нас на другую сторону зарода. Кеша взглядом приказал следить за тем козлом, что двигался к нам из дудочника. Козел, должно быть, не уловил никаких подозрительных запахов. Дыхание наше глушило сеном, но все равно осторожничал. Заметил, видать, куржак от нашего дыхания, возникший на сене, или потревоженный нами зарод, может, и лыжня, оставленная нами, насторожила его. Он не торопился, хотя козы другого табуна уже шумели сеном за нашими спинами, сопели алчно, взмыкивали. Анжиганишки бодали друг дружку безрогими лбами, хмелея от соленого сена. Осторожнее и осторожнее двигался к зароду вожак Гуран. Меня колотило, я с трудом сдерживался, чтобы не заорать во всю глотку и не пальнуть. Подбористые в талии козлушки и тонконогие козлы пытались ослушаться вожака, забегали вперед, рвались к сену. Гуран сердито мотал головой всякий раз, когда народишко его бородатый зарывался. Поддел рогами чересчур резвого Анжигана так, что тот отлетел в снег и больше вперед не совался. Но вот рогатый Гуран коротко мякнул, и весь табун, смешанный толпой, бросился к зароду. Лишь сам вожак прирос к месту, уперся меня светящимся взглядом, будто пригвоздил к месту. Холодная струйка потекла по желобу моей спины. Не дохнуть, не охнуть, даже единым пальцем шевельнуть я был не в силах. Кеша стиснул до боли мое колено, сыро выдохнул в ухо. Его! А я наметил глазами рвущегося вперед ушастого анжигана, того самого, которого отбросил рогами вожак. Гурана мне стрелять не хотелось. Дивен был вожак, тонконог, грудаст. Рога у него набраны из толстых, к остриям утончающихся колец различимо на тени. Голова гордо вознесена, но все равно висит борода почти до снега. И эта борода, и умный покатый лоб, тревожная и гордая поза Гурана навевали что-то древнее. Легенду о жертвоприношениях, о библейских временах и притчах. Красавец был вожак. И ночь красива, и тиха была. Никого мне убивать не хотелось. Но Кеша тут старший, я должен подчиняться ему. Так мы уговорились. Он и ружье мне дал получше, потому как не надеялся, что из расшатанного дробовика брызгалки я попаду во что-нибудь. Неохотно потянул я руку из лохмашки, слабо надеясь, что Кеш остановит меня, сменит решение. Я опять суну руку в обжитое нутро собачьей лохмашки, и рука обрадуется еще не выветрившемуся из рукавицы теплу. Кеша не останавливал меня. Он прикладывался щекой к ружью, установленному на старые деревянные вилы, замаскированные в сене. И я, чтобы не опоздать, чтобы не упустить ту секунду, ради которой мы шли сюда из села в морозную тайгу, сидели здесь чуть ли не половину ночи, начал шарить по гладкой ложе ружья. Пальцы мои коснулись скобы и приклеились к металлу, накаленному морозом. Я должен стрелять. Стрелять в этого мудрого козла с бородой чудаковатого волшебника Хаттабыча, в эту новогоднюю, зимнюю ночь, в тишину, в белую сказку. Ударил я Гурана почти в упор из обоих стволов. Задумался, замешкался, козел оказался вплотную передо мной, да и Кеша, приложившись, ждал моего выстрела. Я ощутил толчок от ружья еще до того, как вспух облаком черный дым из стволов, успел увидеть в проблеске пламени пружинисто прянувшего ввысь вожака. Кешин выстрел сухой лучиной треснул чуть позже. Сбросив с себя ворох сена, Кеша тонко завизжал «Есть! Есть!» и помчался от зародыша.